Всем привет, с вами радио «Зазеркалье», и сегодня веду его я, Даниил. Сегодня нас довольно много, в принципе, и я, наверное, начну с представления. Вот слева от меня сидит Алексей Бабкин.
Здравствуйте.
Дальше Михаил Ларсов.
Добрый день.
Ася Кривец.
Добрый день.
Лана Клин.
Здравствуйте.
Маша Бесфамильная.
Привет.
Николай Вороновский.
Приветствую вас в новом году.
И Дмитрий Андреев.
С Новым годом, все, здравствуйте.
Ну и Даша, которая всегда с нами. Вот, сегодня тема пойдет о компьютерных технологиях и ее связи с депрессией. Начнем, наверное, с разговора о использовании компьютеров или гаджетов любых в повседневной жизни. То есть, например, что мы используем постоянно, скажем так. Например, те же самые социальные сети, в которых мы, наверное, все из нас зависают, или практически все в той или ином виде. Компьютерные игры или, может быть, какие-то рабочие программы. Вот,
если... Я сейчас ВКонтакте сижу с телефоном.
Вот, даже сейчас во время эфира Даша сидит ВКонтакте.
Но я переписываюсь с нашим редактором Соней Иркушевой, поэтому это считаешь, что по работе. Я вас не передаю в прямом эфире. Все в порядке. Да, еще хочется сказать, что сегодня дебют Данила, он первый раз ведет прямой эфир. Вот, мы этому очень рады. Но на всякий случай Леша сидит рядом и будет ему подсказывать, если что. Ну, Данил, а ты ведь сам хорошо разбираешься в гаджетах. Чем ты пользуешься в повседневной жизни?
Ну, я на самом деле не очень много чем пользуюсь. У меня есть планшет, у меня есть мобильные телефоны, которыми я регулярно пользуюсь. Но, наверное, больше всего это для связи и для развлечений, потому что, как вот, например, в статье, которую недавно сделали, меня обозначили как геймера, и я действительно очень много времени проводил сейчас меньше за компьютерными играми.
Во что играл?
О, ну если мы сейчас будем перечислять названия,
хорошо,
то это какой-то ужас преподнесет.
Ну, ты больше любишь стрелялки? Убивать, да? Или что? Или спасать в компьютерной игре?
Не, мне кажется, ну, то, что ты сказала, как стрелялки, экшен, они довольно такие простенькие. Есть игры гораздо сложнее. Вот, например, была, например, статья об определенной игре, но я могу даже назвать это, Dota, в которой сейчас... играет очень много миллионов человек,
ну, да.
Все школьники, все студенты и же с ними. Вот, то, что считать, можно ли это считать современными шахматами или нет. Вот, статья неоднозначная, но сам смысл понятен, то, что есть игры более-менее интеллектуальные, их довольно много. Есть игры сюжетные, как, не знаю, тот же «Ведьмак», то есть фактически ты читаешь книгу интерактивную, в которой ты участвуешь. То есть, и там можно зависнуть. Там можно
хорошо.
Реально зависнуть очень надолго.
Но вот мне хочется сейчас отметить, что несмотря на то, что у нас тут все молодые, красивые и прекрасные, образованные, есть среди нас люди, которые практически не пользуются интернетом и компьютерными технологиями. Вот, Лёша, ты ведь не бываешь в соцсетях. Почему? Просто интересно.
Мне это просто неинтересно.
Почему тебе неинтересно? Это ведь общение дополнительное, это дополнительный источник знаний. Знания об этом мире в целом и современном.
Мне всегда нравилось живое общение с людьми, и приятно всегда с кем-то встретиться.
Там же не только ведь общение, по большому счету, там и музыки можно достать, ну я как бы за себя в первую очередь, там и музыка, и видео практически любое можно найти. То есть это просто кладезь, то, что сейчас есть. И не случайно же сейчас соцсети типа ВКонтакте, они же всех наших аудио-видеопиратов убрали подчистую. Их, чтобы найти сейчас какой-нибудь там пиратский ларек, это надо очень долго по Москве походить, по какому-нибудь Савеловскому рынку, потому что, ну или на Горбушке, но там-то уже втридорога продают. Аудиокассеты продают там за 80 рублей, которые купили в свое время, не знаю, рублей вообще за 20 где-нибудь в середине 90-х.
Ну вот я тоже мало пользуюсь, то есть все контакты, вот это все одноклассники вообще не пользуюсь. Вот, и не имею в этом нужды, и во многом еще и потому, что я стараюсь дозировать в принципе общение. Я и так доступен по домашнему телефону, по мобильному, по e-mail, и мне просто сложно отвечать на столько разных звонков и прочее. Иногда это занимает много времени. И действительно, просто дозируешь общение, дозу общения и одиночества, необходимого мне одиночества. А вот, а что касается любой информации, то это для меня всегда достаточно всего. То есть, и у меня очень большая коллекция дисков и много книг. И дай бог освоить то, что есть. И дай бог успеть в жизни освоить, ну, то, что называется, что-то такое классическое, фундаментальное в книгах или в чем еще, и не тратиться на, ну, всякую сегодняшнюю модную новинку. Поэтому, ну, вот...
Николай, а вы скачиваете в интернете музыку пиратскую?
Нет, я знаю, у меня один друг вот так начал это делать, и даже мне дарил скачанные иногда диски. Это, может, там и бывает интересная музыка, но я понял, что все это превращается насчет музыки. Просто в такой хлам, в кучу всяких неподписанных дисков, в кучу... И мне это вот, я понял, что это просто вот превращается в хламовник. А поскольку у меня интерес к той же классической музыке, он требует какой-то классификации, там, и чтения книг по ней в том числе, то это просто для меня бессмысленно. Либо надо очень серьезно этим заниматься, покупать какие-то печатающие на дисках устройства, там, и все это как-то... Я предпочитаю по некому своему каналу покупать диски дешевле. Там, да, там,
и я хотел бы еще отметить, вот касательно именно классики. В свое время беседовал с известным саксофонистом джазовым Сергеем Летовым. Он сказал, что... А он действительно очень хорошо понимает именно в классической музыке. Хоть он джазмен, но он больше именно в этом, как бы. Больше всего именно это ему нравится. И он говорит, что вот она как раз очень нехило страдает при... перегонки в цифровой формат, в MP3. Да, и, кстати, да, вот такая, ну, даже не только классическая, в какой-то мере даже и джазовые какие-то вещи, или какой-нибудь авангард шумовой. Это все очень страдает при перегонке в MP3, а когда это слушаешь там на своем музыкальном центре,
да,
то все очень
сейчас
даже плохо звучит.
Сейчас есть диски вот, с потрясающим качеством действительно записи, просто с эффектом присутствия, вот на ныне уже научились делать.
Ну, я, например, принципиально не регистрируюсь в соцсетях. Вот, я зарегистрирован, по-моему, то ли ВКонтакте, то ли в Одноклассниках, даже не помню в какой. Я ходил в свое время на курсы гитары, и в этой соцсети вывешивалась ведущая, вывешивала объявление, будет ли у нас занятие или нет. Я зашел в эту соцсеть один раз, посмотрел на это объявление, и с тех пор ее забыл. Когда я скачиваю какие-то книги из интернета, довольно регулярно попадают все вот эти в Одноклассники, ВКонтакте, каким-то левым образом непонятно откуда скачиваются, и я постоянно их убиваю. Меня это очень бесит, и, в общем-то, но регистрироваться в этих сетях я не собираюсь, мне хватает того объема, который, интернета, который у меня есть, если нужно найти какие-то новости.
Кстати, да, тот объем, что и так есть, он огромный.
Если использовать соцсети для общения, ну, с кем-то там, с друзьями, знакомыми.
Не знаю, я не хочу общаться с людьми, неизвестно с кем.
Ну,
я, кстати,
можно найти своих, опять же, одноклассников каких-то, там,
не знаю,
одногруппников.
Не знаю.
Слушайте, ну это как-то вот настолько здравая позиция, вот когда человек не хочет
страшно,
общаться с неизвестными людьми, а ведь между тем это же очень популярно, когда в соцсети там больше половины друзей, там, которых ты никогда в жизни не видел, не знаешь, и люди получают кайф от общения с совершенно незнакомыми людьми.
На эту тему был в свое время, я не помню, в эфире или это была моя рубрика, материал по поводу того, что психологически, например, это существенная проблема в наши дни, когда ты общаешься с человеком, которого ты не знаешь. Там может быть вымышленное имя, вымышленная фотография.
Анонимное
общение. Ты не знаешь, какого он возраста. Человек может быть, так сказать, в летах прикидываться малолеткой. И что там тебя ждет, и к чему это приведет, неизвестно. Потом могут быть очень большие разочарования и проблемы с психикой.
На самом деле у меня ВКонтакте полно всевозможных друзей, но общаюсь я хорошо, если 10 человеками. Как правило, в принципе, и на переписку ВКонтакте я использую как деловую.
Так, далее у нас мы сделаем небольшой перерыв, и далее у нас стихотворение Аси Кривец о телефонных разговорах.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. Я бы хотела прочитать вам несколько своих стихотворений. о телефонных звонках. Первое посвящено человеку, которого я знала, когда училась в вузе, нас связывало нечто вроде романтической дружбы. И второе – тому, с кем я уже вместе более 6 лет. В тусклом сумраке дней все потеряно, кроме той минуты, когда набираю твой номер. Может, это единственное спасение. Ты ворвешься в мой дом, словно лучик весенний. Голос твой донесется сквозь дали пространства. В нем восторг неизбежного, непостоянства. В нем божественный бред и волнующий трепет. О, я верю, он мне непременно ответит. Я жду звонка сквозь сутолоку дней, идти одной становится трудней, но ты меня найдешь наверняка. Я жду звонка. Я жду звонка бездумно в час любой, звонка, назначенного мне судьбой, и в сердце словно выжжена строка. Я жду звонка. Спасибо, с вами была Ася Кривец. На радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
С вами снова радио «Зазеркалье». Меня тут попросили напомнить, что мы вещаем не откуда-нибудь, а из Кащенко, из того самого. Вот, и сейчас пойдет, наверное, самая довольно жирная тема, это плюсы и минусы использования компьютерных технологий, вот, потому что, я думаю, каждый из нас может сказать, вот, до этого мы сидели, и уже прозвучало мнение, что интернет это чума 21 века, и то есть каждый может сказать что-то в защиту, каждый может сказать что-то против компьютеров, потому что они могут как помочь, так и навредить. Вот, например, лично для меня... компьютеры, кроме средства релаксации и отдыха, это еще и огромная трата времени. И я, например, знаю, что вот молодежь, там, дети, подростки и так далее, они проводят за теми же самыми соцсетями и компьютерными играми 3-4 тысячи часов. И это еще далеко не максимальный показатель, это еще я так занижаю показатели, скажем так. И для сравнения меня просто убила цифра. Я когда читал, что для того, чтобы стать профессиональным пилотом, нужно налетать 700 часов. А они проводят практически мы все проводим по 3-4 тысячи часов, сами этого не осознавая, за компьютерами. Не все, да, но
подожди,
большинство.
Подожди, вот я пытаюсь посчитать, 3 тысячи часов это в год?
Это за несколько лет.
Слушай, а в день, вот это сколько? Вот мне интересно, сколько в день часов проводит?
Я тебе так сказать не могу, но я думаю, часа 4 наверняка есть, 3-4. Это вот это вот, зайти в соцсеть, посмотреть, ой, может, мне написали.
Слушай,
новостную ленту
не
почитать.
Подряд вот сидеть на стуле, не отрываясь. Это у меня иногда вот дома, может быть, интернет включен, то есть там соцсети все открыты, но я там могу на 2 часа уйти в ванну и потом вернуться.
Это на работе удобно.
Да, и тем не менее, я все равно, получается, в этот момент в сети. Я могу там отойти, посмотреть что-то, переключить какую-то музыку, заниматься своими делами.
Своего времени.
Я не механически считаю, я считаю именно вот как человек сидит. Просто вот ты вот зашел, почитал новостную ленту, вроде бы 5 минут, а в итоге там уходит там 20-30 минут за один раз.
Затягивает, короче.
Затягивает, это мягко говоря. А компьютерные игры, это вообще, вот это реально чума в какой-то степени.
Ну, по этому поводу я хочу дать такой небольшой комментарий. Я старше здесь многих присутствующих, если не самый старший. Поэтому я столкнулся с историей появления персональных компьютеров в нашей стране в 90-е годы. Значит, тогда, когда эти машины были еще совершенно примитивные по сравнению с современными, вот, на уровне, скажем так, калькуляторов почти что, игрушки уже были, естественно, допотопные такие, даже не ходилки, а передвигалки, что-то там передвигать. Вот. Мне арендовали время в компьютерном классе института, потому что с научной темы, для того, чтобы я как-то научился работать на персоналках. Это была моя инициатива, я считал, что это перспективно, и нужно это сделать. Вот. И буквально на втором или на третьем занятии мне попала в руки игрушка. Я благополучно 2 часа проиграл, которые мне были отведены. А потом, наверное, еще 2 часа простоял за спиной у коллеги по кафедре, который, увидев мою игрушку, тут же ее скопировал и игрался сам. Он эти игрушки коллекционировал. Вот с тех пор я завязал и принципиально ни в какие компьютерные игры не играю.
Ну, таких, как вы, мало в основном.
Но я думаю, знаете, что тут происходит все то же, что с любой вещью. Вот там нож – это необходимая в хозяйстве вещь, но, в принципе, я им могу зарезать соседа. Пусть мой сосед не думает, что это угроза, да, только. Да, я имею в виду принципиально, да. Вот, и вино – неплохая вещь, но можно стать алкоголиком. Так и тут. А вот трата времени, действительно, это то, чего вообще ничем потом упущенное время не восполняется. И игрушка, да, вот мы же не очень понимаем. Вот у нас что-то, что она компьютерная, это уже что-то другой статус. На самом деле, простите, большинство этих игрушек – это то же самое, что играть в солдатики. И вот сидят 40-летние люди и играют в солдатики, на самом деле. Интеллектуально это не выше.
Интеллектуально
это не выше. Были люди, которые так интеллектуально играли в солдатики, что сейчас не снилось современным геймерам. Да, там, вот. Это игра
сказать.
В солдатики в основном. И люди не замечают, что им 40 лет, а вот просто поскольку это вот высокое имя компьютера, а вот на самом деле они сидят и играют в солдатики.
Николай, пардон, стороны, но на некоторых симуляторах учат боевых пилотов летать.
Я не говорю про профессиональное использование. Вот, понимаете, я тоже 8,5 лет отработал за компьютером профессионально, поэтому для меня компьютер – это прежде всего такая, так сказать, как вот орудие пыток. Это моя работа всегда была. Это вот, это мои галеры. Вот. Но это не трата времени, я на этом зарабатывал, на этих галерах, да. Поэтому
вы, наверное, просто не знаете, какие сейчас игры бывают. В конце концов,
меня брат в игровой индустрии работает. Он сам говорил, что вот он там вбрасывает информационные поводы. Вот, он просто работает и зарабатывает там. Он говорит, что все, что мы вбрасываем, кажется, этой толпе, они, говорит, как послушные бараны глотают все и ведутся на любую утку.
Ну, мне кажется, вы знаете, очень, я просто...
Я просто передаю вот из профессиональной деятельности брата.
Николай, вот вы сравнили, вот когда говорили о вине, сказали, что это может привести к алкоголизму, а есть же вот эта зависимость от компьютерных игр, которая уже вот как приравнивается к наркомании.
Есть, конечно, есть.
Вот я, например, знаю, что алкоголикам, если они прям алкоголики, запрещено вообще там даже капли нельзя выпить алкоголя. Получается, вот этим, ну, всяким игроманам, зависимым там от интернета, получается, вообще нельзя уже до конца жизни пользоваться.
Нет, можно,
такими
но
вещами.
Это...
надо спросить у тех, кто был в реабилитационном центре для геймеров.
Все-таки, насколько я понимаю, алкоголика нельзя просто взять и лишить спиртного, не давая ничего взамен. Можно человека сделать так, чтобы он был умеренно пьющим, но чтобы у него и другие какие-то интересы были
это
в жизни.
Это вот очень правильно. Да.
Потому что,
понимаете, просто из... Нашей вот молодежи, моего поколения где-то, наверное, все прошли через увлечение геймерством. Просто как бы... Кто-то по ходу развития нашел еще что-то сверх этого. В детстве там все наигрались, а потом повзрослели и стали уже более рационально использовать. Для других вещей использовать тот же компьютер, в конце концов, тот же интернет для реализации своих. Кто-то с женщинами знакомится, кто-то... музыку сочиняет, кто-то фильм ищет, кто-то еще что-то. Просто не надо демонизировать, в конце концов, интернет. По большому счету, все зависит от нас самих. Не надо свалить всех на кого-то там Билла Гейтса абстрактно, я считаю.
Мне бы вот хотелось бы сказать вот о минусах вот компьютера, вот по большому счету. Вот раньше, и вот в 90-е, 80-е годы для нас было дорого достать вот родную пластинку, там вот компакт-диск, любимые группы, любимого исполнителя, достать любимую книгу, вот именно то издание, которое нам именно нужно. Для нас это составляло смысл нашего движения. Мы куда-то выезжали, поднимали свои задницы, на этой почве знакомились, переписывались, в плане переписывали вот музыку, там, с пластинки на компакт-кассету. Мы обменивались книгами, мы общались. А сейчас компьютерные технологии, они просто воруют наше время, воруют нашу молодость, воруют наши силы. И плюс мы находимся под контролем, учитывая неизвестно, какие те или иные датчики находятся, да, в наших персональных компьютерах, которые отслеживают нашу информацию.
Паранойя пахнет.
Паранойя не паранойя, а Windows 10 реально отслеживает много чего.
Серьезно, нет, это серьезно в новостях. Вот говорится о том, что вот недавно оштрафовали какую-то вот компанию компьютерную.
Леша, не слушай.
У нас просто нет стольких денег, чтобы нами кто-нибудь вообще заинтересовался.
Алексей в каком-то смысле прав.
Я имею в виду персональные данные, можно при желании поднять любого человека и все. И все вычитать из того же компьютера, из той же переписки, из ваших социальных сетей, и все, что...
А кому это надо?
Все, что угодно. Когда понадобится кому-то, это можно.
Есть такая вещь, как контекстная реклама. Вот ты не замечал, например, многие замечали, то есть ты вбиваешь «пена для ванн» и смотришь, хочешь купить себе пену для ванн. И потом, на какой бы сайт ты ни заходила, у тебя сбоку будет пена для ванн такая-то, такая-то, пена для ванн такая-то, такая-то. Это самое банальное следить.
Я слышал четкое использование баз данных, в том числе тех, что милицейские, полицейские сейчас. То есть бандюки тебе звонят, ну там кому, кто с ними что-то не поладил, и говорят, у тебя дача там, у тебя вот дочь такая, у тебя есть там еще вот это и вот это, так что мы все знаем.
А там все выложено, все фотографии, пожалуйста.
Наши диагнозы.
Самим осторожнее надо быть с этим.
Конечно.
Например, еще подумаю, чем фотку свою выложу в интернет, а телефон свой.
Получается, тогда в таком случае, получается, общение идет снова с призраками, людьми, которые зашифровывают свои личные данные.
Я думаю, и наши диагнозы легко достать, кому надо, каким-нибудь первым отделом банка, да, вот по безопасности. Запросто пробьют и достанут.
Послушай, ну тогда получается, вот банку нужно проверять вообще всех своих клиентов. Он же не знает про тебя, что вот только тебя надо проверить. Если это же очень большой объем работы.
Если заподозрит, вот как?
Сейчас в нашей стране каждого можно заподозрить.
Сейчас, например, в банках стали сотрудников проверять на детекторах лжи. Это уже даже не сейчас, а на протяжении некоторого времени.
Вот у нас осталось немного времени. Сейчас. У нас осталось немного времени. Я бы хотел послушать все-таки Лану Клин или Асю Кривец, потому что они упорно, как партизаны, молчат практически всю программу. Если вам есть о чем рассказать из своего личного опыта, было бы интересно
послушать. Я со всеми согласна, но я просто хотела сказать еще, что интернет для серьезной работы тоже весьма подходит. Оттуда можно выйти на сайт Ленинки, можно даже непосредственно... Нет, ну, к примеру, там же даже оцифрованы уже книги, большое количество. Их можно читать с экрана, потому что не всегда же есть возможность именно туда приехать, а, как мы знаем, на руки не выдают. Или заказать себе на следующий день, чтобы не ждать час. Или есть серьезные сайты, вот хороший сайт, там, например, «Миры Высоцкого», там чуть ли не все, что по нему написано, вот собрано. Или по филологии, вот прям классические труды. И, ну, например, Википедия, да, она не доделана, но есть серьезные, хорошие сайты и для работы. Ну, понятно, что в целом интернет, может, свалку и напоминает, но надо знать еще что.
Я еще хочу сказать, вот посмотрите вот на себя со стороны, на других людей, вот которые смотрят в телевизор, которые смотрят вот в монитор компьютера. Ведь это же обалдеть. В течение нескольких часов человек как завороженный, ничего при этом не делая, практически молча, и что-то там вот, понимаете, вот такого...
Леш, ну не обязательно
такое
так.
Делать.
Ну, понимаете, можно по-всякому это
подобно галлюцинирующему человеку, которому вот показывают галлюцинации, он сидит и наслаждается своими галлюцинациями.
Это как у Виктора Пелевина, да. Когда одна программа смотрит другую программу в сгорающем
информационном. И вот не только, например, компьютер. Мы телефоны же тоже... Телефоны, если мы тоже имеем в виду, для меня это, например, новое развитие пистолярного жанра. Это для меня очень ценно, интересно и классно.
Как дела, смайлик, двоеточие.
Леш, ну почему? Ну зачем
так,
ты
давайте
все
это так... продолжим в следующем сегменте, а пока у нас...
Поставим троеточие.
Пока у нас материал Михаила Ларсова о странных и необычных гаджетах. Что?
Радио «Зазеркалье».
эфире радио «Зазеркалье», у микрофона Михаил Ларсов. Чего только не наизобретали люди за последние пару веков. Благодаря их открытиям, от мобильника до атомного реактора, жизнь на Земле изменилась, конечно, кардинально. Но есть и такие изобретенные гаджеты, которые вызывают разве что недоумение. Расскажем о 10 самых, в кавычках, отличившихся. Так называемая умная чашка. Она определяет и докладывает хозяину о том, что за напиток в ней налит. Она могла бы пригодиться алкоголикам, чтобы те по ошибке не выпили метиловый спирт или какую-нибудь щелочь. Ну, всем известно, как по этому делу может человек отравиться, но вряд ли у алкоголиков хватит денег на такую чашку, да и вообще пьянству бой. Наголовный пультодержатель нужен для того, чтобы люди не тратили время в поисках многочисленных пультов от телевизора, видеомагнитофона и кондиционера. Где эти пульты хранятся, понятно из названия, но, конечно, смотреть так телевизор весьма неудобно. Электровеник. Да, такой действительно существует. Подметать любят не все, однако гаджет занимает очень много места, и на него приходится много расходовать электричество. Да и цена на качественный электровеник такова, что реально проще подмести веником обычным или купить хотя бы насадку к пылесосу. Управление телевизором с помощью взгляда. Звучит серьезно, но пока двигаешь глазами по экрану, можно реально посадить зрение. Да и приучаться придется долго, не проще ли по старинке пультом? Жакет-навигатор. Работает как обычный автомобильный навигатор. Синхронизируясь со смартфоном, он определяет, в какую сторону идти хозяину с помощью лампочек в рукавах и тактильными сигналами вибратора. То есть человек сам себя превращает в подобие автомобиля. Выглядит, конечно, эффектно, но не слишком удобно. Ювелирные украшения со встроенными микрочипами. Пока что способны с помощью светодиода извещать о пришедшем на мобильник СМС. Могут поразить гостей на приеме у президента, но рационально все же ставить телефон на вибратор. Зубная щетка, опять же, является приложением к смартфону. Отсылает на последние данные о том, как долго и каким образом вы чистили зубы. Полученную информацию можно направить стоматологу или выложить на Facebook. Кому это будет интересно, другой вопрос, да и частных стоматологов у нас немного. Подставка для планшета, которая регулирует его положение так, чтобы ваши глаза всегда находились на одном уровне с экраном во время видеозвонков. Весьма громоздкая и занимает много места на столе. Ножницы с лазерным прицелом. Придуманы вовсе не для маньяков-убийц, а чтобы ровно резать бумагу, высвечивая лазером линию отреза. Но если ножницы вдруг отклоняются от цели, то отклоняется и лазер. Так что, уважаемые разработчики, думайте дальше. И, наконец, первое место занимает кепка для просмотра видео с айфона на козырьке. Разработчики хотели, чтобы у клиентов были свободны руки, но забыли, что будет закрыт обзор всюду, кроме экрана. Вот такие фантазии. Пожелаем всем изобретателям быть в меру рациональнее и придумывать действительно полезные вещи. С вами был Михаил Ларсов, радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье» – это нормально.
Всем привет, и мы снова... Мы снова вещаем из Кащенко, из того же самого, ничего не изменилось. И сейчас мы немного все-таки подойдем к основной теме нашей сегодняшней программы. Это все-таки компьютерные технологии и депрессия. И мне бы прежде всего хотелось бы назвать компьютер и людей, которые в него погружены, даже не только компьютер, любые гаджеты. Это уже как часть их зоны комфорта, и они уже потихоньку уходят, отключаются от реальности и уходят в какой-то свой виртуальный мир, пытаясь как-то избавиться от проблем, которые они не могут решить в реальной жизни, например. И это приводит, вот как мы с Машей говорили, к потере контакта с какими-то с близкими людьми, с реальными людьми, которые что-то для тебя представляют. Ты просто перестаешь обращать на них внимание и... перестаешь коммуницировать с реальными людьми, полностью пропадая в своем виртуальном мире. Вот. И мне кажется, это довольно большая проблема. То есть, с одной стороны, это помощь, потому что все-таки это собственная зона комфорта, и ты можешь немного забыть обо всех своих проблемах. С другой стороны, это вред, потому что ты все-таки выпадаешь из реальной жизни.
Мне кажется, знаешь, это такая иллюзия помощи. То есть вот как мы просто приводили сравнение там с наркоманией, как вот тот, кто сидит на героине, думает, что ему там героин помогает справляться со стрессом. И также вот если пытаться использовать интернет как способ там расслабиться, там уйти от собственного одиночества, как вот некоторые вот люди, которые очень зависимо от соцсетей, они говорят, ну вот ты знаешь, у меня здесь много друзей в соцсетях, это очень удобно, я вот общаюсь, вот такие люди замечательные, такие прикольные ребята, а мне вот в жизни трудно общаться, вот это же надо выйти, я вот застенчивый человек, а в сети мне проще. И люди думают, что это прям вот такая абсолютно равнозначная альтернатива, то есть не понимают, что это просто вот совсем обрубает вот эту вот способность заводить контакты какие-то. И потом в результате человек, мне кажется, просто, когда это дойдет до какого-то пика...
Десоциализируется.
Да, нет, человек может просто впасть в сильную депрессию, но если мы говорим о взаимосвязи, вот как раз это может спровоцировать депрессию, потому что когда она начнется, вот это ощущение себя вот такой изоляции, оно человека может накрыть. Я могу ошибаться, я не врач, но мне вот почему-то так кажется.
В чем-то права, интернет не заменит близких отношений, это точно. Это компьютер.
Человек, который занимается психологией, я хочу сказать, что Маша проблему поставила очень правильно и очень четко. Действительно, сейчас это проблема очень многих молодых людей, которые уходят в соцсети, они полностью разучились общаться с реальными людьми, они очень свободно общаются в виртуальной сети, но познакомиться и начать разговор на какую-либо тему с реальным человеком у них проблема. Да, они сидят сутками, могут сидеть сутками, их родители лишают всех этих гаджетов, пытаются с этим как-то бороться. Бывают скандалы на этой почве с родителями очень часто, что дети, вот подростки, так сказать, 15-16 лет, даже гораздо раньше, например, угрожают даже самоубийством, если им не отдадут их любимые гаджеты, потому что без них они уже не видят свою жизнь.
Извините, но это все-таки немного однобокий взгляд все же. Неужели нет никаких положительных моментов? Когда человек, например, он пережил какое-то психическое там заболевание, ему сложно общаться с людьми, он же может найти кого-то из единомышленников в соцсетях. А если на бытовом уровне, очень просто договариваться о встрече.
Кстати, в культурном плане насчет единомышленников очень правильно сказано. В принципе, я практически всех своих музыкантов именно так и находил в свое время.
Да, это очень упрощает.
И вообще, я должен сказать, что изначально было очень такое... У меня в плане общения были большие проблемы, и чтобы его развить, какое-то время мне понадобилось уйти в интернет. Причем далеко не сразу там у меня получалось себя, я далеко не сразу себя что-то из себя там нормально выстроил, очень много тормозил, но поскольку можно в любой момент сменить ник, по крайней мере, это не ассоциировалось, становится исключительно. И по мере того, как я там наращивал общение, как-то легче становилось общаться и с окружающими людьми.
А, кстати, да, вот если посмотреть с другой стороны, я видела очень много ВКонтакте групп, которые как бы ориентированы на какую-то реальную встречу. То есть по интересам тебя, допустим, никто не знает, ты никого не знаешь. Но ты видишь, что тематика там какой-то встречи, там литературная, еще какой-то тебе интересный. Люди потом просто собираются уже в реальности. То есть это иногда помогает знакомиться, ну вот, не в сети сидеть, а именно знать друг друга лично. И, видимо, получается, все просто зависит от того, как это использовать.
Ну, я думаю, это особенно хорошо будет действовать в каких-то сообществах именно по интересам, там, нумизматов или вот по музыке и так далее. Что действительно в таких сообществах вот такие медиапространства, интернета, они могут действительно дать очень немало.
Я говорю как раз о сообществах по интересам, если люди любят заниматься каким-то одним общим
особенно
делом,
если
они собираются.
Ты живешь черти где, где никакая инфраструктура не творческая, ни какая-то, ни какие-то хобби практически не развиты, или вообще ты где-нибудь в деревне живешь, какой-нибудь глухой.
Я бы сказала, что думаю, что иногда человеку не столь важно быть услышанным, сколько важно высказаться. То, что у него наболело, то, что у него где-то в глубине души. И, может быть, скажем, кому-то близким или реально существующим друзьям он не может это сказать. А выложить это все в соцсети кому-то неизвестному, это вполне можно.
Вот насчет этого.
Но я еще хочу сказать, если это настоящая депрессия, как заболевание в тяжелой форме, я думаю, человеку не до интернета, не до соцсетей, вообще не до компьютера. У человека полностью парализовывается воля в этом состоянии.
Но если какая-то очень уж, это действительно очень крайний случай, потому что от депрессивных всевозможных сообществ, например, я в свое время был достаточно частым посетителем всевозможных суицидальных групп. И должен сказать, что подавляющее большинство тех людей, которые там тусовались, они, в принципе, живы по сей день.
Миша, задача этой группы была поддержать, предотвратить суицид.
Синхронно скрыться,
это такой болтлый именно, что клуб по интересам. То есть люди, залипающиеся на суициде, объединяясь вместе, обсуждали свои какие-то вещи, проблемы.
А я люблю себя кому-то,
наверное. Все-таки вот мы заговорили о депрессии. Все-таки мы, получается, говорим не столько о клинической депрессии, когда человек там уже слег, да, я правильно понимаю. Есть же вот суицидники, они, как правило, больше в состоянии такого глубокого личностного кризиса находится.
Ну, я бы не сказал. Тут все равно есть же разные, даже в клинической депрессии. Есть легкая, средняя тяжесть, есть тяжелая.
Не следует сейчас обсуждать специальные термины, а просто обозначить, ну, тем, что человек, когда он находится в каком-то периоде страдания.
Я хочу сказать о плюсах. Например, вот в состоянии грусти, депрессии, например, я собрал себе полную фильмотеку тех, которые, фильмов, которые я хотел благодаря интернету, то есть сайт кинозал.тв. Вот хочу вот его всем порекомендовать, хотя там уже, по-моему, многие там уже раздачи закрываются. Но тем не менее, благодаря этому сайту, то есть все разнообразие вот советского кино, то есть или редкостного какого-то европейских фильмов, то есть все это было очень легко достаточно найти, скачать и иметь у себя как вот в коллекции. Это действительно большой плюс. Чего раньше, вот, например, нужно было опять же вот выезжать куда-то, все это искать, платить за это, когда... Да, это просто проще и легче, чем раньше.
А вот еще хочу сказать, вот бывает, что твои же родственники живут далеко или нельзя выехать в эту страну, а вот это же возможность той поддержки какой-то, ну, например, кому это нужно, да, ничем не заменимой, и просто ты можешь плохо себя чувствовать уже от того, что ты лишен вот этого ценного контакта. А так эти возможности открыты на самом деле.
Вообще при депрессии очень важна и нужна поддержка. У меня есть одна подруга, страдающая депрессией. Вот она постоянно звонит и говорит, у меня это пройдет. Я всегда ей отвечаю, да, конечно, пройдет. Если есть начало депрессии, будет и ее конец. Независимо от антидепрессантов и так далее. Есть начало, будет конец. Верь, засветит солнце, ты будешь радоваться жизни. И человеку важно каждый день это слышать. Пройдет.
Ну, мы что-то сейчас не о компьютерах больше, а о депрессии как-то склонились.
Ну, у нас вроде тема такая двоякая.
Что нам ближе, о том и говорим.
Что нам ближе.
Ну, говорить о связи между депрессией и компьютером, там, соцсетями, мне вот почему-то очень... кажется, что вот человек такой вообще склонный к душевным таким переживаниям. Вот есть такое понятие, как троллинг. Вот кто-то из вас сталкивался с таким, что вас начинали там обзывать, оскорблять, и вы прям... А, мама!
Сталкивались.
Конечно.
Но люди, может, особо ничего не имеют против, просто они таким образом себя реализуют. То есть... Лишь бы чем заняться.
То есть, ну, как депрессии, люди,
как это тебя лично касается, когда ты попадаешь под влияние вот этого тролля? Вот что ты ему отвечаешь, или ты просто там забиваешь на него, уже не общаешься?
Ну, если я вижу, что это именно тролль, я именно что забиваю.
Тут со временем, я думаю, у всех в какой-то момент что-то перещелкивает, и ты начинаешь... у тебя вырабатывается иммунитет от троллинга, и все, ну, говорит, ну, удачи, парень. Все, и дальше уже спокойно.
Да, даже на радио вот звонят, и ради того, чтобы сказать, да пошли вы все. Ну, они, люди дозваниваются на радио.
Троллинг,
ну,
был что, и до интернета.
Ну что с них взять, да.
Знаете,
ну,
мне бы еще вот хотелось сказать вот о какой-то мистичной такой стороне вообще интернета, как вот этой огромной такой сети, которая, как вам сказать...
Безличная.
Которая, во-первых, и безличная, и которая так построена, как вам сказать, которая включает в себя как вот вторую параллельную вселенную, как вам сказать. Вот, ну... Также все включено, также вот все масса вот информации, кучу людей одновременно, но все это как бы вне в нашей вот такой реальной такой жизни,
и вот которая как-то вот построена вот прям вот, не знаю, вот удивительно. Все, что вот у нас как бы вот такое вот своеобразное зазеркалье, я бы сказал, вот в нашей реальной жизни интернет.
Вот мне еще хотелось бы добавить про источник новых впечатлений. Есть, например, такая вещь, как Google Maps. Ты можешь туда зайти и оказаться, например, в Гималаях.
Ой, я по Исландии путешествую, когда на работе мне становится грустно и тяжело. Сажусь и хожу по Ирландии. Исландии,
простите. Реально, но мы забыли ходить друг к другу в гости, напиваться с друзьями в компаниях, обсуждать с девочками наши проблемы. Но, боже мой, мы все в компьютере решаем проблемы. Зато в Исландию можно. А с друзьями попить, выйти там, пиво покупать. Курить.
Мы больше нечего обсуждать.
Вот. Так, ну на этой веселой ноте мы заканчиваем этот сегмент. И теперь у нас еще один материал Михаила Ларсова. В данном случае монолог Гаймана Тега из произведения 351 по Фаренгейт. 451 по Фаренгейт.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте. Меня зовут Гайман Тег. Я живу в Америке, в свободной стране, где технический прогресс достиг такого высокого уровня, что нам не к чему драться за жизнь. Мы живем в полном достатке и комфорте. Все в нашем городе направлено на то, чтобы огромной массе людей было удобно жить. Интерактивное телевидение не дает скучать моей жене Милдред, пока я работаю. Она буквально поглощена этими людьми с огромных экранов сразу на трех стенах. Для нее они как друзья, даже как родственники. Это уже даже не просто телевизор, это какие-то настоящие социальные сети. В нашем обществе нет места заумным выскочкам, грызущимся между собой из-за философских диспутов. Все технологии, все науки направлены на максимальное число потребителей. Все максимально сочно, доступно и в то же время не принуждает к склокам, не обижает абсолютно никакие группы населения. Один мой знакомый назвал это как-то толерантностью. Все, что тревожит душу, мешает работать, отдыхать, долой все лишние бесполезные мысли. Как можно больше спорта, игр, викторин, веселений. И человек всегда в толпе, и ему некогда терзаться. И политики тут ни при чем. Мы сами создали для себя такой порядок. А я один из тех, кто этот порядок поддерживает. Я пожарный. Тушить дома – это не нужно, они из огнестойкого материала. Мы наоборот сжигаем – книги. Бессмысленную кладезь историй о несуществующих людях, занудную философию, которую сочиняют отвлеченные от жизни типа интеллектуалы. А если кто-то решит, что стоит выше этого, то в пожарной части есть специальные механические псы. Они ловят изгоев и убивают их ядовитой инъекцией на месте. Это вам не костры инквизиции, мы очень гуманны. Я люблю свою работу. Но в последнее время меня что-то очень тревожит. Видимо, это моя психически больная соседка, 17-летняя Клариса. Серьезно, психиатры не понимают, что с ней делать. Телевизору она предпочитает прогулки под дождем, одинокие вылазки на природу или посиделки в кругу семьи, где явно обсуждают что-то не вполне полезное для общества. Она говорит, что современные дети очень агрессивные, готовы от избытка адреналина покалечить друг друга в безумных автогонках. Наши подростки действительно любят, погоняясь ветерком. Клариса странная, но что-то меня в ней привлекает. Вот интересно, почему она так долго не появляется? А еще над моим домом часто летают военные самолеты. Говорят, мы близки к войне, но это не страшно. Война будет короткая и победоносная. Очень верю в это и вообще надеюсь на лучшее. Я, пожарный Гай Монтек. Записал все это за мной некий Михаил Ларсов.
Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
Это был монолог Гай Монтега от Михаила Ларсова. На самом деле, когда я его слушал, я в какой-то момент до меня доносились названия, имена главных героев, там Клариса Старлинг, о том, как он сжег книги, и я в какой-то момент подумал, что это реально монолог, взятый из книги. Я спросил у Миши, и нет, это он сам написал монолог просто от имени главного героя этой книги. Вот. А мы возвращаемся к нашему сюжету, и последняя тема, о которой хотелось бы поговорить, и она, наверное, самая легкая для полета фантазии, это что будет дальше с компьютерными технологиями, дальнейшее развитие. И, кроме того, здесь можно вспомнить и антиутопии любые, и того же, тот же самый 451 по Фаренгейту, тоже мир по Хаксли, Орл, там, Замятина. Это раз. И два, мне хотелось бы все-таки поставить вопрос перед последней темой. Это вот мы вот все обсудили, и все-таки как достичь баланса и не проваливаться в этот виртуальный мир, оставаясь на поверхности и не забывая о каких-то реальных вещах. Так что вот две темы, на которые хотелось бы на одну пофантазировать, на другую какие-то идеи.
Давайте по поводу фантазии, давайте так. Кому чего хотелось бы от технологий будущего? Я бы хотела, например, скоростные машинки, которые летали бы по небу, и можно было бы поехать на море.
А его всем индивидуального и персонального, и повсеместного пипеца.
Зачем тебе это, Леша?
Ну, потому что апокалипсис уже как-то апокалиптические времена, и, собственно, сама компьютерная технология затем и задумана, что это уже конец времен. Кем? Ну, видимо, да, человеком с чьей-то подачи, с чьей-то идеей нехорошей. Вот.
Мне кажется, это наоборот
открытие.
И единственный способ спасти человечество – уничтожить саму идею, наверное, этого виртуального мира, что уже, по сути дела, как-то является необратимым процессом и невозможным.
Виртуальный мир – это все-таки свободное пространство, зачем его уничтожать? И вот в данный момент в нашей стране и в Китае, например, во многих других все-таки пытаются как-то контролировать, опустить какой-то...
Это говоришь не ты, это говорит компьютерная программа, которую ты вчера читал по компьютеру, общаясь в Одноклассниках. Или понимаешь, это уже не ты, это ты уже не личность, ты уже не человек, ты уже раб этой программы, этой машины. Мы все рабы этих компьютеров, надо взрывать, мы грозим...
Леш, мне кажется, можно с ними общаться, с технологиями даже более... как-то, ну, я бы даже сказала, творчески, потому что, вот смотри, мне, например, очень много раз приходили давно стертые смс-ки мною. Mm-hmm. Мне кажется, мы когда-то сможем их посылать там одними мыслями или вот как-то чувствовать больше вот с какой эмоцией написано. Например, мы почерк, мы можем прочувствовать, как писал человек. Ну, смс-ки нет. А в дальнейшем, может быть, ты будешь даже вот под этим, по этим буквам чувствовать. Вот для меня, я не могу вот даже стереть вот смс-ки. Я их...
сообщения.
Ну, я даже больше люблю письмо. Подходишь. Ну, неважно, да, дело не в этом, а в том, что просто это будет тоже один из способов общения, просто все будет как-то гармоничнее и больше
возможностей.
Давайте
все-таки признаем, то, что, скажем, нас могут контролировать? Могут. Если поставить следующий вопрос, нами могут как-то воздействовать на нас, чтобы в определенный момент мы что-то сделали, что-то совершили? И на этот вопрос мы тоже можем ответить, в принципе, положительно.
И могут. Рабство, и воздействие было и до компьютерных технологий, да. И интернета. Не надо, ну, довольно
но
странно
давайте
это
давайте все-таки, какой ценой мы пришли
нет,
к этому?
Если уж говорить об ожидании чего-то отрицательного, то, например, я думаю, это может быть вот во всем этом вале информации, это некая вообще нивелировка этой информации. Все люди будут более одинаковыми, более стереотипные мнения иметь. Они будут все больше серой массой становиться толпой, которые разделяют, и не важно, что там споры возникают, они все равно в одной плоскости возникают, которая задает ей вот те же средства массовой информации, и вот эта нивелировка сознания, что все будут иметь те же мнения, те же мировоззрения, те же, в общем, все реалии, ведь вообще-то реальный мир – это только то, чем мы представляем. Реальный мир туземца от какого-нибудь там, да, австралийского от нашего отличается глобально, но это вопрос лишь, да, изменения сознания. Знаете, и вот что вот... оно будет все более массовым, и все более, а чем более массовым, тем более доступным, без всякого интернета, политическим манипуляциям, да, да. А вот, например, к примеру,
я, опять же, еще хочу сказать,
психологически.
Мы теряем настоящую жизнь. Я, например, вот неделю прожил просто вот в Рязанской области без интернета, без мобильной связи, практически вот не смотря телевизор, а просто непосредственно живьем, общаясь с людьми.
И ощущение, что душа вдруг оттаивает,
ощущение от того, что вдруг оказывается такое огромнейшее количество времени, и у тебя вдруг выдается. Оказывается, тебе можно не спеша посидеть, подумать, попить чай, пообщаться с этим человеком, с другим, пойти туда погулять, подышать воздухом.
Мне напоминает из одного романа Ирвина Ялома, по-моему, психолога, когда одержимый занимаемый сексом мужик приезжает в другой город, вот, в Америке, по работе, а у него везде куча подружек, он сразу бросается звонить одной, она не может, другой она занята с другим, третий у нее муж дома и так далее, и у него срываются, представляете, все свидания, и тут вдруг он понимает, господи, ведь он этого и хотел, остаться один, посидеть, вот он понимает, что он-то этого и хотел.
Кстати, вот была интересная на эту тему вещь. Один из блогеров, вообще блогеры очень любят экспериментировать на себе, и один из блогеров поставил себе цель. Вот, значит, так и так, я год проведу без интернета. А он блогер, он постоянно там сидит, постоянно ведет блог. Я не, так и не понял, смог он или нет, но он говорит то, что для меня интернет уже настолько неотъемлемая часть моей жизни, что я уже просто, в принципе, я могу без него обходиться, но как будто бы мне не хватает левой руки. Как будто бы чего-то важное у меня отняли. И я так не могу жить, и год прожить для меня это слишком-слишком тяжело.
Поэтому... Я такой независимый. У меня, например, как бы совершенно никакой сложности не дается отдыхать с интернета. Причем периодически я сам уже вырубаю и остаюсь как бы наедине с самим собой, с какой-то музыкой, которая не в интернете,
на
пудре, в огромных количествах.
Я выхожу на променад, и звезды светят так красиво и симпатично ад.
Ну, тоже неплохо, но...
Я вырубаю интернет и выхожу на променад.
Ну, я, например, к компьютеру отношусь просто как к какой-то железяке. Это не для меня, не более
Дим,
того.
Дим, ну а как же ты там рефераты печатаешь, курсовые, ты ищешь там информацию,
ну так вот это инструмент,
это инструмент, который помогает тебе
это получать. Это всего лишь инструмент.
Это средство. Ну,
скоро это средство производства вам нет, скажет, я ваш господин.
Замечательный преподаватель сложной программы автокада, там 3D и всяких... в Бауманском институте, он так и говорил боящимся вот там на обучении девушкам нажать не ту клавишу, что-то там это. Понимаете, вы не удивляетесь, что у вас там такие чертежи получаются. Говорит, не думайте, что он такой умный компьютер. Да это вы все делаете. Говорит, компьютер — это тупая железка. И ничего без вас он сделать не может. Вы очень профессиональный мастер. С 70-х где-то годов, когда еще не было интерфейса, вот нынешнего, работающего в ТАКАДе.
Как-то раз в метро подошел ко мне какой-то мужик, то ли программист, то ли, ну, короче, какой-то компьютерный деятель. Он наоборот говорит, что вот, чем больше человек компьютер, тем больше убеждаешь, что он умнее меня, и я его боюсь уже. Просто прошел человек, ни с того, ничего
сказал. Хочется процитировать. Николай, вы мне сейчас подскажете, кто из святых отцов это сказал. Вот кто кем побежден, тот тому и раб. Вот это вот где-то, мне кажется, здесь
это
подходит.
Вообще,
либо ты...
Это не, даже не из отцов, это из Нового Завета. По-моему, это апостол Павел. Да, это из Нового Завета. Да.
Ну, по поводу, Павел. Значит, я хочу, Леша, возразить по поводу рабства. У меня в наследство от покойного отца остался такой кованый еще в кузне молоток. Очень хорошая штука.
Говорит психолог.
Так что, так что с компьютером я разберусь быстро.
Со своими пациентами тоже тупыми.
А вот с пациентами не надо.
С пациентами не надо.
Вы знаете, но вот еще положительное для меня в компьютере и через мое вот сейчас увлечение старой Москвой, что через компьютер я могу переноситься в эпохи, где его не было. Вот, то он мне дает возможность, да, пройти, ну, что-то проникнуть в эпоху, где не было компьютеров, и мне это очень нравится. Спасибо компьютеру за это.
Можно сделать такое, что мы имеем, конечно, и плюсы, и огромнейшие, в том числе, и видим минусы.
Нож, да, но... ты можешь лук резать, а можешь соседа резать.
Фактом самого уже существования этого явления мы уже хотим или мы хотим и вынуждены смириться.
Уже невозможно.
И невозможно остановить уже.
Ну, по этому поводу я просто хочу добавить еще маленький факт. Вот то, что Алексей сказал про рабство компьютера. Сейчас это мало, по-моему, где об этом говорят, но говорят. Профессиональная болезнь IT-специалистов, системных администраторов – это шизофрения.
Да ладно, это где такое? Это кто?
Ну вот.
Ну, мы прошли более короткий путь, отойти.
Ну да. Ну, нет, я такого не встречал, но то даже вот одно психиатра, как он описывает, именно механизм снижения интеллекта через вот бесконечное подключение к вот компьютеру. Сейчас я просто не могу этого точно вспомнить и врать не буду. Но он просто даже описывает механизм, как через все это картиночное мышление, как все это происходит. Вот, снижение вообще интеллектуального уровня, в принципе, особенно когда это все начинается с детства. Вот.
Знаете, мне кажется, сам технический прогресс человека его же и погубит, по-моему. В своем стремлении к совершенству во всем, как и вы.
Это как такой, так сказать, механизм, в программу которого встроено его же самоуничтожение.
Да. Ну, вот, на мой взгляд, я все-таки более положительно отношусь к компьютерным технологиям, как представитель, может быть, более молодого поколения. Кто-то относится более отрицательным, но, в общем-то, это личное дело каждого, и я бы не сказал, что в этом есть что-то прям ужасное.
Можно еще как итог я зачитаю? Сообщение, которое пришло от одного слушателя Зазеркалья, очень короткое. Если бы не комп, радио Зазеркалья бы не было. Так что тоже как бы один из плюсов интернета.
Но если бы не комп, может быть, бы вещали бы на FM-диапазоне бы сейчас бы. Подорвались бы.
Все впереди, Леш.
Мы работаем.
На этой ноте мы и заканчиваем передачу. А дальше у нас песня, как я понимаю, это будет Земфира, девочка, живущая в сети. И также я прощаюсь от себя и от имени всех, кто здесь, всех присутствующих. Говорю вам пока, до новых встреч.
Респект.
Спасибо.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.
Девочка, живущая в сети, нашедшая любовь между строк, между небом и землей. Пальцами пытаясь угадать, надеясь угадать до конца, до конца. Живущая за всех до конца на последнем этаже. Клавиши, хранящие тепло, таящие вопрос никому, никому. Может быть, на том конце среди в чем-нибудь чужом лице третьем что-нибудь отдашь сердце, кто-нибудь отдаст сердце. И знаешь ли, бывает же чудо, знаешь ли, встречают же люди, может быть, и ты тоже, может быть. Девочка, живущая в сети, забывшая между строк, между небом и землей. Девочка, уставшие глаза, догнавшие рассвет, только ей, только ей. живущая в сети, живущая в сети, живущая в сети.